Ми на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Приблизно праз півгодини у нашому ефірі передача «Свобода у турмах». Серед темов – ці повинні працювати за кратами насильники в'язниців. Якая працівна занятість у турмах Білорусі де інших постсовєтських країнов? Ці мають рацію те, хто впевнені, що ГУЛАГ скончився з розвалом СССР. Ну а зараз празький акцент. Наколькі боєздольне білоруське військо? Яка його боєздольність у порівнянні з українським? Чому українське військо не перемогло на сході країни? Що з'являється гарантією воєнної безпеки для таких країн, як Білорусь і Україна? Гэте питання у празькім акценті абмярковуюць воєнні експерти Александр Алесін і Андрей Паротніков. Вязе передачу Дзюры Дракахруст.
Теза про тое, што украінскае войска на працягу ўсіх гадоў незалежнасці адно развальвалася і яго развальвалі, і што зараз Украіна пажынае горкія плады гэтага, ну, гэта стала хіба не агульным месцам у выступах і палітыкаў, і экспертаў. А ў якім стане знаходзіцца беларускае войска? Ну, зразумела, дакладны адказ на пытанне пра баяздольнасць таго ці іншага войска можа даць толькі рэальнае выпрабаванне, толькі вайна. Але, ну, вот ці можна паводле нейкіх такіх скосных, фармальных паказнікаў ацаніць баяздольнасць беларускай арміі, ну, скажам, у параўнанні з украінскай? Андрей?
Ну, мне здаецца, увогуле агульная хіба такіх ацэнак, гэта тое, што стан войск разглядаецца адарвана ад агульнага стана дзяржаўнага кіравання. Таму ва Украіне ж развалівалася не толькі войска, ва Украіне ўвогуле деградавала дзяржава. На жаль, нельга сказаць, што ў нас сітуацыя развіваецца, скажам так, эвалюцыйна, у нас таксама вялікія праблемы і з дзяржаўным кіраваннем, і з войскам як часткай дзяржаўнага апарата. Што тычыцца нейкіх фармальных прыкметаў, типа там, я не ведаю, налёта авіацыі баявой і гэтак далей, то да гэтага трэба адносіцца вельмі скептычна, таму што нават такія фармальныя, здавалася б, скажам, дакладныя нейкія звесткі, там, напрыклад, гадзіна, да, гадзіна 60 хвілін там і там, але калі пачынаеш разбірацца, то бачыш, што ў адной краіне гэтую гадзіну адлічваюць ад таго моманту, калі самалёт зляціць, а ў іншай ад таго моманту, калі запусцілі рухавікі, а гэта зусім розны вынік. Таму мне здаецца, тут трэба даваць адзнаку, заходзячы з тых пагрозаў, якія існуюць, і з таго, наколькі маючыя структура войска і колькасныя, якасныя паказчыкі адпавядаюць менавіта гэтым пагрозам.
Александр, ну вось Андрэй сказаў, што цяжка ацаніць, это прыгадваецца, як у Анатоля Франца ў «Востраве пінгвінаў». Памятаеце, такая сентэнцыя, што ў пінгвінаў была першая армія ў свеце, ў дэльфінаў таксама першая армія ў свеце, другіх армій ў свеце не бывае. Дык вось беларуская армія першая ў свеце?
Нет, ну давайте рассуждаць, конечно, я бы не копал так глубоко или высоко, как Андрей. Есть некие, так сказать, принятые параметры в военном деле, по которым оценивается степень боеспособности армии. Ну, прежде всего, конечно, белорусской армии присущи все те родимые пятна и все недостатки, которые имеют армии стран, вышедших из Советского Союза. Вопрос только в том, в какой степени, как их много, что из старого багажа, что удалось приобрести нового. Прежде всего, большой плюс, что с самого момента приобретения независимости в целом политика военно-политического руководства, вот если взять весь этот отрезок, была достаточно последовательной. И нельзя сказать, что каждый новый министр обороны, приходя на свою должность, ломал то, что было сделано предшественниками. И поэтому это большой плюс, прежде всего, это то, что политика была в основных своих чертах в военном строительстве последовательной. И благодаря этому армия действительно эволюционировала худо-бедно, но она не рухнула и не начала разлагаться, отравляя государство. Не только государство определяет развитие армии, но и армия во многом влияет на государство. Поэтому, если сказать, как итог развития вот этих всех десятилетий, что белорусская армия, с точки зрения ее структуры, она соответствует в основном европейским стандартам. Второе. В армии создана дееспособная структура комплектования, призыва и обучения военных кадров. Мы имеем принцип комплектования, который себя в целом оправдал. Это смешанный принцип комплектования, когда, скажем так, боевой состав частей, он призывной, а постоянный состав частей и служба обеспечения в основном контрактники. И, в принципе, это позволяет армии функционировать достаточно нормально.
Я задал питание. Вот белорусская армия, украинская армия. Поспехи, скажем так, украинской армии зараз ведомы и у всех перед очима. Белорусская армия больше боездольная, чем украинская, тем меньше. Ти такая же.
Конечно, украинская армия гораздо менее боеспособна, чем белорусская, именно потому, что каждый президент Украины и каждый новый министр обороны, они вели политику иногда на 180 градусов, противоположную предшественнику. В результате армия, так сказать, пришла к своему развалу, именно потому что не было встроенной системы комплектования, обучения и снабжения этой армии. Поэтому я могу сказать вот с уверенностью, что белорусская армия сильнее украинской.
Ну, вот зараз на конт украинской. Украинская армия зараз переживает то самое реальное выпробование, про якое я казал, войну. Ну, и скажем так, вельми осторожно, яна, по меньшей мере, покуль не здолела досягнуть тых метов, якія ставить у этой войне перед ей украинское керавництво. Вот в чем причина? Ти у тем, что яна слабая, скажем так. Ти у тем, что фактично война ведется там гибридная, не гибридная. Война ведется с первоклассной военной державой, с великой державой. Из ее бы тяжко было, мягко кажучи, любой краине, хоть бы там каждый день 20 годов дбали про взброенные силы. Тимахчима война, якая, так сказать, незручная, не тая война, а в иншей войне, скажем, украинское войско блескуче все показало. Ну, все ж таки, слушайте, 45 миллионов человек, это велизарный мобилизационный запас. Все ж таки, промысловость украинская ВПК, ну, она робит всю линейку военной техники, аж на до баллистичных ракетов. Вот у чем причина того, что выники боевых деяний, такие, какие мы ведаем. Александр.
Прежде всего, количество призывного контингента абстрактно ни о чем не говорит. Нужна система его подготовки, нужна система проведения военных учений. И самое главное, оценки перспектив развития угроз для этой страны и в свете этих угроз подготовка армии. Поэтому я думаю, что в любой войне, в любом конфликте украинская армия сегодня потерпела бы поражение, потому что ее фактически на начало 2014 года не существовало. Янукович объявил, что он сделал армию профессиональной и прекратил призыв в 2013 году. Новых людей не набирали, а старых военнослужащих, так сказать, которые имеют более-менее военный опыт и подготовку, их массово сократили. Они, кстати, в большом числе ушли к сепаратистам. Вот поэтому говорить о том, что могла быть какая-то война, в которой украинская армия показала бы себя более благополучно, я считаю, что это большая ошибка. Армии сейчас там просто нет. Просто нет. Что касается ВПК, вот если посмотреть, сколько они поставили техники родной армии и сколько продали за границу, то оказывается, что практически до начала действий с сепаратистами они новой техникой не снабжали свою армию. Это считанные экземпляры. Танков это самое «Булат» было 80, а танков «Оплот» было 10. Это современнейшие танки. Остальное, так сказать, это все плохо отремонтированные Т-64. То же самое касается авиации, артиллерии и так далее. Поэтому, в принципе, трагедия состоит в том, что страна потенциально могучая, благодаря своему политическому и военному руководству была опущена ниже плинтуса.
Андрей, а якая ваша оценка? Все ж таки, ну, можно пригадать, да, речи, украинская армия на первом этапе, так бы мовить, другого этапа антитеррористичной операции, ну, вызволила 3/4 территории, которую контролировали сепаратисты. Ну, это все ж таки, как бы, таки становчий выник. Вот Александр казал, якая там, вот, значит, она такая армия не могла, але мы памятаем, что российская армия в разы больше, чем украинская, максимально лепш падрыхтаваныя, ну колькі гадоў білася ў Чачні та, якая значна менш, чым Донбас?
Праблема ўсё ж такі ў якасці кіравання. Чаму мы менавіта таму мы назіраем тое, што мы назіраем. А па-першае, ад пачатку, калі ва Ўкраіне пачалася мабілізацыя, і далей было прынята шмат палавінчатых рашэнняў, рашэнняў непоўных. То бок яны правялі мабілізацыю, але яны яе правялі вельмі цікава. Яны прызвалі вельмі абмежаваную колькасць рэзервістаў менавіта дзеля таго, каб укамплектаваць тыя часткі, якія існавалі на той момант, то бок да штатнага камплекту. Аб тым, што будуць нейкія страты, што трэба ствараць рэзервы, сярод украінскага вайскова-палітычнага рукаводства чамусь ніхто нават і не падумаў. Другі момант – гэта памылка ў самім планаванні вайны. Яны ведалі аб тым, што можа быць найгоршы варыант, гэта варыант расійскага вайсковага ўварвання на простога, але чамусь яны разлічвалі на лепшы варыант. Яны разлічвалі, што тых сілаў, якіх ёсць, у іх будзе дастаткова дадавіць сепаратыстаў, там тэрарыстаў, а Расія не палезе, бо санкцыі захаду пачнуць працаваць, там міжнародная супольнасць, голас там гнеўна нешта прамовіць. Ну, але ж гэта не спрацавала. І таму, канешне, ось тыя паразы, якія мы назіралі цягам апошніх 2-3 тыдняў, ну, яны былі запраграміраваны менавіта ось гэтымі палавінчатымі рашэннямі і неадэкватнай ацэнкай пагрозаў. Ну, і трэба памятаць яшчэ такі момант. Расія вайну вядзе дзяржава, а ва Ўкраіне вайну вядзе грамадства. Нават зараз, праз паўгады пасля Крыму, часткі рэгулярнай украінскай арміі больш чым напалову залежаць ад падтрымкі валанцёраў, ад людзей, якія самі збіраюць грошы, самі нешта набываюць і самі гэта прывозяць. То бок нейкага тылавога забеспячэння, нейкай сістэмы забеспячэння баявога там няма. А па некаторых паказчыках, напрыклад, па беспілотніках, 100% залежыць ад добраахвотнікаў. Дзяржава не працуе, не працуе дзяржаўны механізм. І мы бачым, што з аднаго боку самаарганізацыя грамадства ўкраінскага, а з іншага нармальная, ну плюс-мінус, адпрацаваная дзяржаўная махіна расійская, не самая малая. Таму, канешне, тут гэта якраз такі тыя фактары, якія ўплываюць на стан на фронце.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Раніцай ад 7 да 8.
І кожны вечар ад 18 да 20.
Навіны, рэпартажы, інтэрв'ю, спецыяльныя перадачы, падарожжы, гутаркі, дыскусіі.
А зараз увага.
Ад 20 да 21 на кароткіх хвалях, ад 22 да 23 на сярэдніх.
Галоўная гадзіна свабоды. Вынікі дня.
У хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Наколькі баяздольнае беларускае войска». У дыскусіі бяруць удзел ваенныя эксперты Александр Алесін і Андрэй Паротнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахус.
Зараз мы працягнем вось тую тэму, пра якую вы пачалі, Андрэй, казаць пра ролю грамадства і ролю такога важнага фактару, можа неўлоўнага, яго цяжка вымераць наўпрост, як баявы дух. Калі вось казаць пра аналогіі гістарычныя, то часам рэвалюцыі спараджаюць вельмі моцны выбух гэтага баявога духу. Ну, мы памятаем, як, скажам, пасля французскай рэвалюцыі босыя, галодныя, раздзетыя французскія войскі, кіраваныя учорашнімі там аптэкарамі, я не ведаю, там лавачнікамі, грамілі аб'яднаную армію каралёў Европы. Чырвоная армія адбівала больш-менш паспяхова паход 14 дзяржаваў. Які баявы дух, на ваш погляд, украінскага войска і прычым менавіта в такой вайне, бо як бы там ні казалі, ведаеце, ніколі мы не будзем братамі, ну, вайна там ідзе з людзьмі не чужымі. Для тых салдат і для тых батальёнаў, якія там ваююць. Так вось, як бы вы ацэнілі баявы дух і як бы ролю яго ў гэтых баявых дзеяннях?
Роля баявога духа, роля духа ўвогуле, яна вельмі вялікая ў любых дзеяннях, не толькі ў баявых. А вы ведаеце, цяжка сказаць, я, у прынцыпе, камунікаваў з людзьмі, якія і былі, скажам, на фронце і маюць нейкі кантакт, там, пра сваякоў, пра знаёмых, вельмі па-розным на самом справе. Вельмі вялікі баявы дух, гэта менавіта ў добраахвотніцкіх батальёнах. В прынцыпе, добра трымаюць удар, скажем, кадравы часткі, асабліва нацыянальная гвардыя. Але ёсць праблема з мабілізаванымі. Гэта праблема вынікае з шэрагу фактараў. Па-першае, людзей, калі іх мабілізавалі, ім не казалі, на які тэрмін іх мабілізуюць. Там вельмі шмат селянаў, пасіўная уборачная, сельскагаспадарчы цыкл падводны, канешне, гэта іх напружвае, а сем'і не карміць трэба. Плюс нема рэзерваў, адпаведна, нема ратацыі, адпаведна, вайскоўцы, фактычна, стомленыя баямі і нема магчымасці іх нават неяк адвесці, каб яны адпачылі на перафарміраванне. Таму, канешне, тут з аднаго боку ёсць выбух патрыятызму, але з іншага боку, выбух выбухам, але трэба нейкая арганізацыя і трэба нейкі здаровы глузд, якога пакуль, на жаль, не назіраецца з украінскай, скажем так, уласнай эліты. З другога боку, дарэчы, давайте будзем таксама ўлічваць і баявы дух расійскіх войскаў, якія ўдзельнічаюць. Ўсё ж такі ідэалагічная апрацоўка вельмі моцная, яны сапраўды вераць тое, што яны там абараняюць ад хунты, ад фашызма, ад там еўрапейскіх геяў, гэтых мілых шахцёраў і гэтак далей. Ўсё вельмі складана і неадназначна, нельга даваць нейкую адзіную ацэнку.
Александр, і ваша ацэнка, я яшчэ раз прыгадваю гістарычную аналогію. Ва Францыі пасля рэвалюцыі вот так якбы матэрыяльных рэсурсаў было не больш, чым у Англіі, Аўстрыі і іншых вялікіх дзяржаваў тагачаснай Еўропы, якія, так бы мовіць, пайшлі давіць гідру рэвалюцыі. У них кепска атрымалася з гэтым даўленнем.
Мы здесь находимся в плену неких исторических мифов. На самом деле дух революционеров быстро иссяк, и если бы не было должной организации, то революции эти потерпели бы поражение. Большое количество офицеров, если взять Россию, даже старших офицеров, перешло на сторону революции. И в основной состав Красной Армии статистика говорит о том, что 70% офицерского состава бывшей царской армии воевало как раз на стороне красных. И говорить о том, что некому было организовывать бой, планировать операции, это уже после революции заслуги присвоили крестьянским сынам. Но на самом деле в штабах сидели генштабисты, в чине полковника. Второе, большевикам удалось мобилизовать военную промышленность даже на той территории, на которой ее, так сказать, отбросили белые армии и интервенты. Здесь удалось мобилизовать достаточно мощный офицерский корпус в гражданскую войну и мобилизовать промышленность. Этого пока Украине сделать не удалось. Не удалось по той самой причине, что офицерство как раз, командиры оказались не на высоте. В ряде случаев их вообще не оказалось. Они показали себя неумелыми тактиками и стратегиями. Не оказались не готовыми к той войне, в принципе, к которой сейчас готовится весь мир. Это называется мятежная война или гибридная война, которую мы видим сейчас в Сирии, которую мы видим в Ираке и видим в Афганистане. Российская армия действовала именно по этим, как говорится, наработкам. Именно по этим наработкам. И, конечно, армия, которая не готова к ведению такой войны, не готова, когда война ведется в основном маневренная, когда нападают на тылы, прерывают снабжение и так далее, подвоз боеприпасов. То есть это все показывает, что боевой дух, даже если он и был высоким на начальной стадии, он был подорван неумелым действием и стратегического руководства, и командиров на местах.
А зараз вернемся у Беларусь, до Беларуси, и поговорим про сценар, який выглядает зараз фантастичным, але подобный сценар относно Украины еще год тому так само казался фантастичным. А коли белорусской армии доведется воевать с российской армией? И знову кажу, это выглядает как фантастика, але варто сказать, что уже навод керовник Беларуси, так помовить, головный архитектор Белорусско-Российского Союза, так по намекам зараз про это гаворыць, калі кажа, калі рускія прыйдуць, не трэба нас палохаць гэтым, а вогулі трэба, калі што, дык абараняцца, а не так сядзець, як Крыму, як мыш пад венікам. Это значыць, што такую магчымасць разглядае нават ён. І калі ўявіць сабе такой сцэнар, то, на ваш погляд, якая баяздольнасць беларускага войска была б менавіта в гэтай вайне? І з тэхнічнага пункту гледжання, і, так бы мовіць, з пункту гледжання, баявого духу с таким противником, Александр?
Я бы тоже, говоря о перспективах такой войны, гипотетических, все же принял бы вот такой метод исследования, как говорят ученые. Надо исходить из того, что в прямом военном столкновении, во фронтальном, с применением современного оружия, Беларусь не имеет никаких шансов против армии России. И вследствие численности, и вследствие того, что в России, хотя и не очень много, но гораздо больше, чем у Беларуси современных вооружений. Но если вести войну по калькам не те же войны, если вести гибридную войну, то есть войну ту, которую ведут сейчас силы сопротивления в Сирии, в Ираке, и которую ведут те же самые сепаратисты, то в такой войне мы вполне можем предъявить весомые аргументы. Это партизанская война на самом деле. И есть признаки того, что и силы специальных операций, и спецназ внутренних войск и так далее, они ведут подготовку именно к ведению такой войны, в том числе и на собственной территории. В принципе, у нас сейчас ситуация не начала Второй мировой войны, а ситуация, когда все же имеются международные институты, и в случае, так сказать, если действия на территории Беларуси вот такие, мятежная война, будет на долгий срок продлиться, то тогда международное сообщество сможет предпринять какие-то меры против России с точки зрения санкций, а возможно даже и с точки зрения более серьезных мер. Поэтому я полагаю, что сейчас задача военного руководства, возможно, она уже реализуется, это подготовка специальных войск для ведения диверсионных и партизанских действий на территории собственной страны для противодействия возможным, так сказать, оккупантам и с любой, как говорится, точки света, если они на нас нападут. Вот в этом случае, я думаю, что если не военный, то политический успех может быть.
Андрей, и ваш прогноз?
Во-первых, я удокладнил опущенную фразу Спадара Алисина о поведении таких партизанских деяний на властной территории, что треба не только на властной, или на той территории, откуда сходит погроза. На конт в угле ситуации с готовностью супостоять российские потенциальной агрессии, то я бы пошел не экздалек. Все ж таки любой сучасной войне, скажем, войска, сутыкнению войска, спочатку отбывается сутыкнение спецслужбам. И тому, конечно, первый уровень обороны любой державы зараз это специальные службы, это выведка и контрвыведка. Тому тут довольно тяжко нечто докладное сказать, вот миновито про шанс, относно шансов. Але можно звернуть увагу на такие факторы, как психологичная готовность в угоду стрелять людей, про яких до 20 годов тебе рассказали, что это браты, что это хаурусники, что вы разом, что у вас огульные исторические лесы. Может быть, с неким из них ты...
Андрей, так не 20, а 200, в принципе.
Может быть, и 200. Тому тут психологичная готовность миновито зарабить первый стрел, и она под великим питанием. Я думаю, что технично мы выглядаем не на шмат горш за российское войско, але миновито в крупке глядження психологичного мотиву. Вот мои особистые, скажем, оценки абсолютно субъективные. Это то, что отсотков 25-30 офицерского корпуса, их можно отнести до таких умовных националистов, которые будут стрелять. Еще не для такая шкулькость. Это ты, кто ну, попросту попробует не пересидеть, чтобы ничего не робить. Остатнее – это болото, которое может схильнуться в той или иной бок.
Андрей, а когда мы уже протягиваем эту тему, а какая колькость людей, которые будут воспринимать это, как просто наши пришли?
Я на одно стане великая.
Александр, а как вы лечите? Да. Вот у меня даденное не СПД, да, это опошнее червенское пытание, где задавалось прямое пытание. Вот когда Россия придет, так бы мовить, узброенной рукой, 14% буду воевать, где-то 47% так буду пристосовываться до ситуации, и сдается 16% буду витать. А як в армии?
Будет процентов действительно 14-16, а где-то 40% будет болото, а остальные, так сказать, я думаю, принадлежащие организации вполне могут оказать сопротивление, если будет организация соответствующая, руководство. В случае и болото может качнуться, где-то его половина тоже может перекочевать в лагерь сопротивляющихся.
Ну и нареште опошнее питание, что у нашай сітуацыі, у сітуацыі Беларусі, у сітуацыі Украіны дае гарантыі бяспекі. Ці можна сказаць, што гэта гарантыя, гэта толькі сяброўства ў НАТО, ці, скажам, ваенны саюз з Расіяй. Ці, напрыклад, магчымая мадэль, ну вот як, скажам, Фінляндыя пасля другой сусветнай вайны.
Насчёт нейтральных государств, в общем, можна сказаць следующее, што они существуют, пока есть консенсус между окружающими их странами относительно того, что они будут нейтральными. То есть это своего рода соглашение их соседей, оставить их в покое нейтральными. Поэтому для Белоруссии такой сценарий вряд ли годится, потому что ни Запад, ни Восток Беларусь в покое не оставит. Так же, как и Украину. Но что касается Беларуси, то здесь влияние России подавляющее с точки зрения экономики. И, конечно, при всем нашем желании вырваться из ее цепких объятий не удастся. Ну а что касается средств для того, чтобы, так сказать, гарантировать большую свою самостоятельность, я думаю, что это прежде всего в области идеологии, в области культуры, в области национального самосознания.
Калі казаць пра фінляндызацыю, то я вельмі скептычна адношуся да такой перспектывы. Я пагаджуся са спадаром Алесіным аб тым, што статус Фінляндыі вызначаўся не фінскім кіраўніцтвам, а кансэнсусам паміж злучанымі штатамі і Савецкім Саюзам. Што датычыцца гарантавання незалежнасці, абараноздольнасці, то тут ёсць два моманты. Момант першы гэта арганізацыйна-тэхнічны, то бок тут всё зразумела, трэба мець чым воювати, иметь структуру, якая была б здольна воювати. І момант другі – гэта рашучасць і палітычнага кіраўніцтва, і самого грамадства абараняцца. А тут першасным фактарам з'яўляецца ўсё ж такі моц ці трываласць нацыянальнага духу. І гадаванне патрыатызму, вяртанне да каранёў, павага да ўласнай гісторыі і культуры, ну гэта неабходны чыннік забеспячэння нацыянальнай бяспекі.
На хвалях Рада Свободы вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удел военные эксперты Александр Алесин и Андрей Поротников. Вёл передачу Юры Дракохрус.